оно говорит о мудрости. То, что мы заметили здесь, что Бог говорит, наш Господь Иисус, эту притчу, что были 10 дев. С чем ассоциируется дева? Это то же самое есть невеста, которой оно готовится для своего жениха. И вот написано о 10 девах и 5 разумных, 5 мудрых, 5 неразумных. Вы знаете, есть такие много мест в Священном Писании, где написано, как богаче Лазарь, который говорит, он, знаете, как что... Отче Авраами, пошли Лазаря в доме отца моего, ибо я имею 5 братьев. То есть число 5 – это неопределенное число. И мы видим и здесь, что говорится о 5 девах мудрых, о 5 неразумных. И эта притча очень многое говорит нам, чтобы мы были внимательны к этому слову, чтобы мы вникали в нем, что бы нам Бог хочет сказать. Как кто-то сказал, что здесь Бог показывает, что 50% людей это не есть. Многие говорят, что это разные церкви, многие говорят, что что-то еще. Но это говорится об одной церкви, но говорится о людях, которые были готовы и которые были не готовы. О мудрых людях, о неразумных, тех, которые были. И мы посмотрим, что говорит Библия по этому поводу. Мы прочитали и увидели, что здесь упоминается о светильнике, который эти девы имели, и 5, все, и разумные, и неразумные. И они, эти светильники, горели. Но почему-то они уснули. И что подразумевается под этот сон, когда мы видим, что девы, несмотря на то, что были разумны или неразумны, они все уснули. Что означает это, этот сон? Сон духовный, если мы посмотрим так, потому что здесь не говорится о сне физическом, который мы имеем, когда мы отдыхаем. Сон – то, что есть, когда мы отключаемся полностью, и мы не реагируем на то мир, на то окружающее, что нас окружает. То есть наша плоть, она отдыхает. Также и сегодня, возможно, что церковь может уснуть духовно, чтобы не замечать то, что происходит вокруг нас. То есть мир нас не удивляет, мир нас не тревожит. Оно то, что в мире практически можно увидеть и у нас, среди нас. И это нас беспокоит, и это беспокоило нашего Господа Иисуса Христа, когда Он говорил эту притчу. Для чего нужен светильник человеку? И вы знаете, что Библия говорит, что вы свет миру. То есть светильник, когда мы берем, это как маленькая лампадка, оно светит, но оно не далеко, это не какой-то фонарик. Лампадку, светильник, когда мы зажигаем, он светит вокруг нас близко. И для чего он служит? Он служит для нас, чтобы мы видели, куда мы идем, но также он служит для других людей, чтобы люди увидели нас. И то есть, это если мы посмотрим, это есть то доброе свидетельство, которое мы имеем пред людьми и пред нашим Господом. То, что наш светильник, говорит, Библия говорит, вы свет миру, вы соль земли. И если свет погас, если око ваше темно, то что внутри нас? И если соль потеряла силу, чем ее можно еще, для чего можно употребить, как только выкинуть вон? То эта притча говорит нам о том, что мы должны смотреть за собой, за своими поступками, за своей жизнью, как мы идем, как мы служим нашему Господу. Вы знаете, порой или часто мы думаем, что Бог спросит с нас не за то маленькое то, что мы делаем, но за большие какие-то дела или согрешения. Но это не так. Библия говорит, что каждый даст отчет за произнесенное, за праздное произнесенное слово. И это казалось, что оно не очень-то и великое, потому что мы каждый разговариваем, возможно, где-то в своем разговоре, где-то упустили что-то, где-то что-то сказали, но мы должны бодрствовать над своими устами для того, чтобы мы знали, что мы однажды дадим отчет, как было уже сказано, как братья упомянули, что мы отходим от этой жизни, наша плоть умирает, но дух наш предстанет пред нашим Господом, дать ему отчет. Все мы с вами несем каждый день какую-то борьбу. И это правильно, потому что мы должны нести с самим собой эту борьбу. И Иисус сказал, кто не оставит мать или отца, братья или сестер, и даже самого себя, он не может стать моим учеником. И это правильно, если мы боремся со своими привычками, со своим характером, мы хотим исправлять, и мы говорим, Господи, я хочу быть похожим на Тебя. Но порой, когда мы смотрим в зеркало, когда мы смотрим на себя, когда мы думаем то, что мы делаем, и сопоставлять, похожи ли мы на нашего Господа Иисуса Христа. Мы говорим это, что мы хотим, Но когда мы выходим отсюда, мы становимся совсем другими людьми. Мы можем где-то оскорблять, можем где-то говорить что-то, можем где-то кого-то упрекнуть. И нам казалось, что мы правы в этом, что это нам кто-то дал право быть судьей здесь. Но Бог говорит, что вы имеете право только молиться друг за друга. Потому что праведный судья – это есть Бог. Это есть тот, который пришел в этот мир, умер ради меня и ради тебя, для того, чтобы дать нам освобождение и дать спасение. И потому каждый из нас должен думать, что мы должны делать для того, чтобы мы не засыпали. И давайте мы посмотрим, что, как может человек уснуть духовно. Вы знаете, когда мы покаялись, мы пришли к нашему Господу, или нас Бог нашел где-то, это первая любовь, которую мы имели. Как мы ходили в собрание, как мы ходили и искали Господа, как мы знали, что там где-то есть Слово Божье, в какое-то село, в какую-то церковь, мы там бегали и были, жаждали этому Слову, Слову пророческому, который Бог говорил. Я вспоминаю, что мы дома, у нас тоже был частный дом, мы работали в огороде, когда я покаялся, то соседка у нас была, тетя Надя, когда видела, что я в пятницу или в среду, я ухожу в собрание, жена еще остается дома, в городе еще работает, она говорит, ну ты лентяй, ты идешь куда-то, оставляешь жену работать, и ты идешь, проводишь время. Я говорю, я иду в собрание, я иду иметь общение с Богом, молиться за свою семью, за мою жену. И вот прошло время, когда уже мы вместе стали, оставляли всю эту работу, и мы ходили в собрание. Ходили для того, чтобы черпать силы. И вы знаете, что это было недолгое время, 8 месяцев. Обычно жены каются, но тогда было, получилось так, что, наверное, мне нужно было, мне нужно было первому прийти к Господу, и Он меня нашел. Он достучался до моего сердца, и Он меня привлек к себя. Слава нашему Господу. И вот та первая любовь, которая у меня была тогда, вот к этому призывает нас Библия, к этому говорит в Откровении, ты оставил свою первую любовь. Вернись и вспомни, где ты не спал. Вот это нужно нам сегодня церкви последнее время. Вы знаете, есть люди, которые говорят, я 20, 30, 40 лет с Богом, я проповедую, делаю то. Но, возможно, мы уснули духовно, потому что, как говорится у апостола Петра, что все говорят, что долго наш Иисус не идет. И все говорят, ну, еще со времен моих дедов и прадедов, все идет, идет и никак не идет. Но жених не замедлит. Мы видим, что время уже близко, оно приближается. И чем дальше мы, тем больше нуждаемся в нашем Господе черпать силу у Него. Потому что мы видим, какие законы принимаются. Мы видим реальное исполнение Слова Божье сегодня на земле. То зло, которое оно наполняет землю, как было во времена Содома и Гоморры, Бог говорит, что дошло до меня, переполнилось чашло злодеяния на этой земле. И Бог пришел своим судом. То есть Он уничтожил те маленькие города, и Он показал свою силу, показал, что это есть мерзость пред Господом. Сегодня мы также видим, что оно наполняется чаша беззаконий в этом мире, и Бог долго не замедлит. И вот и то, что в нас она должна быть, вот эта первая любовь, это есть тоже свет, который светит нашим светильникам, который оно должно светить людям вокруг. Желание рассказать всем людям, когда мы покаялись, какой радостью мы ходили и говорили. Я приходил в отделе полиции, там, где я работал, и я рассказывал людям. Он говорит, ты испортился. Я говорю, я хотел бы всех вас видеть такими испорченными. Я хотел, чтобы все вы покаялись, оставили эту жизнь и начали новую жизнь с Господом нашим Иисусом Христом. Я тогда не стеснялся, не смотрел, кто такой и кто по званию. Я всем говорил о любви Божьей. Сегодня я не стесняюсь, но уже не могу той любовью или той силой так говорить, как я говорил. Желание помочь всем, прощать всем и так далее и тому подобное. Это было то, что мы собирали, то масло в наших светильниках. Вы знаете, многие говорят и думают, что это масло, которое есть в этих светильниках, это Дух Святой. Нет, я скажу, что это не так. Потому что написано в Священном Писании, что потекут реки воды живой, это говорится о Духе Святом. Но здесь масло, которое оно горит в этих светильниках, это есть наши дела. И мы это можем видеть чуть ниже, это в той же самой главе, 34 стих, 25 главе Матфея. Написано, «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Не написано здесь, что у вас не было Духа Святого. Мы не можем это говорить о мере веры в человеке. Мы не можем говорить о Духе Святом, который есть в его сердце. Это он знает и Бог, то, что в его сердце. Но то, что оно есть в нас, наши дела, они говорят за нас. И то масло, которое оно есть, это доброе свидетельство или плохое о нас. Вы знаете, раньше, когда шли люди, и оно видно было, что вот идут это христиане. Эти люди, так у нас говорили, это покаянные. То есть люди, это не несли в себе доброе свидетельство, что они не этого мира. С ним что-то не так случилось, оно что-то другое. Оно различное это от мира сего. Сегодня, когда мы идем по городу, очень редко мы видим такое свидетельство о нас с вами. Очень редко. Я как-то разговаривал с одним братом, и он мне рассказывал, что работал на машине и ездил еще на Украине, в России. И говорит, я приезжал в бухгалтерию подписать бумаги, и я вижу, что там сестра. Я говорю, слава Богу, сестра. Она говорит, откуда ты узнал, что это я верующая? То есть мы видели, было доброе свидетельство, и это нам нужно и сегодня. Дорогие друзья, братья и сестры. Потому что без этого мы не можем попасть туда, куда мы стремимся. Знаете, что много раз мы своими поступками или своей жизнью мы показываем иное. То добрый светильник, как я уже говорил, это есть, освещает нам путь и освещает другим людям, чтобы они могли видеть в нас доброе свидетельство. Ну вот, видим, что эти неразумные, они забыли взять с собой масло. Почему? И где это было масло? Мы видим, здесь говорится о светильнике и о сосуде. Отдельно. То есть масло в этом светильнике, оно не идет сверху, оно не идет, Дух Святой мы получили с неба, от Господа, это есть дар. Но масло для того, чтобы светильник горел дальше, оно должно было где-то еще сохраниться. И это есть в добром сосуде, в нашем внутреннем человеке. Это то, что есть, что мы видим сегодня для каждого из нас, что мы в собрании, мы хорошие, мы верующие, мы молимся, мы поем Богу, мы жертвуем. Но что внутри нас? Вот это в сосуде, то, что мы храним. И Библия говорит, что человек выносит из сокровища своего, то есть то, что есть внутри. Сокровище наше – это сердце. От избытка сердца говорят уста. Знаете, порой, когда коснешься, как написано в Писании, что по плодам их узнаете их. И вы знаете, все хорошо, пока мы сидим рядом и молимся, но только коснись или коснись его плода, и ты увидишь и узнаешь человека. Ты сразу узнаешь, что в нем есть, доброе или плохое. Ты сразу увидишь тон, с каким он тебе отвечает. Ты знаешь, сразу увидишь то злость или доброта, что в нем есть. То прощение или непрощение. Вот то, что есть сегодня у нас. Мы должны в этом покаяться пред нашим Господом и просить, Господи, возобнови или помоги мне возобновить мое покаяние. Потому что от того, что я 40 лет или 20 или 30, я верующий. Мне это не дает спасения. Срок спасения дает то, что я делаю и как я живу сегодня на этой земле. Я готовлю себя, как невеста для жениха своего. И вы знаете, что этот сосуд, который мы собираем, это масло. Видим, что те пять неразумные, у них не было масла в сосуде. То есть, что не было у них, то, что они нуждались очень сильно. Где оно начинается, то, что мы можем собирать это масло в сосудах. Это не есть здесь собрание, когда мы молимся и кричим, поднимаем руки, что мы здесь молимся Богу, и мы делаем, мы совершаем свое дело, дело спасения. Я думаю, и это так и есть, что Бог говорит, Иисус сказал, что войди в потаенную комнату, и там ты молись Господу. Ты скажи то тайное, и Бог даст тебе явное. И вот то, когда я, сколько я стою в моей потаенной комнате и молюсь, я там собираю вот это масло в сосуде. Сколько времени я читаю Слово Божие, я сижу и читаю с бываю с Господом в общении, это есть масло. То, сколько я посещаю служение, это есть масло. То, сколько добрых дел я сделал, сколько я простил, это есть масло, которое я собираю в моем сосуде. Потому что видим, что у остальных не было этого. У тех неразумных не было, то есть у них светильники погасли. Они не могли увидеть, как я сказал, что светильник, он недалеко светил. И они не могли увидеть дальше. И они говорят, дайте и нам. Просили у мудрых, дайте и нам масло вашего. Они сказали, нет. идите, покупайте. То есть идите, начинайте все сначала. Если успеете, вы можете войти в эти открытые двери. И мы знаем конец, что когда они пришли, двери были затворены. Они постучались, говорят: «Господи, открой нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Но это были люди, которые ходили вместе в церковь. Это были люди, которые вместе молились. Это были люди, которые вместе проповедовали, евангелизировали, жертвовали, может, и то и делали. Но это внутри того масла не было достатка. Не было достатка того, чтобы могли дальше идти. Я вспоминаю, было одно пророческое слово. У нас приехали гости из Германии. И они сказали, что мы видим, что идут целая колонна. И вот стоит Господь наш Иисус. И он есть дверь рая. И когда дошли до этой двери, впереди шли наши братья, старшие епископа, пастыря и так далее, служителя. Но когда пришли туда, они сказали: отойдите, дайте дорогу другим. И вот не зашли туда и не среднего возраста, и не молодежь. Но когда сзади шли наши бабушки и дедушки, старики, и тогда было слово: «Войдите, благословенные отца, в уготованное вам царство создания мира». А тем сказано было остальным: «А вы начните сначала, и если успеете, войдете». И то же самое эта притча нам говорит, что если мы не будем готовы сегодня, если мы не сделаем то, чему нас учит Библия, не только читать, это важно, Библию, важно исполнять. И исполнять не только в церкви, не только здесь, но и там, дома, где мы есть, на работе, везде. Это есть собираемое то масло, то так нужное, драгоценное масло для того, чтобы мы встретились там с нашим Господом. Да, это немаловажно о Духе Святом. Бог спросит нас за этот драгоценный дар, который Он нам дал, и через которого мы называем Господа нашего Иисуса Христа Господом Спасителем. Мы называем нашего Творца Отцом. Это немаловажно, из этого тоже будет спрос. Но это отдельная тема. А здесь сегодня мы видим, что светильники должны гореть. Гореть они должны маслом. Но если оно заканчивается в этой маленькой лампадке, если каждый, наверное, знает, у меня бабушка была православных, и у них была икона, и всегда под этой иконкой стояла лампадка с маслом, и она горела. И вот она большого света не давала, но оно вокруг себя это давало, в этой комнате маленькой было видно. Еле-еле, но оно видно. Вот так же и у нас, так же и мы с вами. Это есть тот светильник, который горим. И как написано, что мы не ставим светильник под сосудом, под баницей, под стулом или под столом где-то, но мы ставим ее, чтобы оно светило людям. И так мы сегодня с вами должны светить. Но чем мы светим? Это есть важный вопрос сегодня для нас. Своей наготою, своими кудрями, своими другими вещами, которые мы одеваем, и это все делаем. Этим мы светим нашим Господом. Я все говорил еще, по-моему, и говорю, что когда мы выходим из дому, мы должны смотреть в зеркало и спросить: «Иисус, тебе не стыдно выйти со мной сегодня в магазин? Не стыдно выйти в собрание? Не стыдно выйти на работу?» Если Он скажет, и наше сердце скажет: «Да, мне не стыдно с тобой», это хорошо. А если нет, нужно вернуться и сделать то, это первое, чтобы мы побороли свое «я», чтобы мы не были мертвые, или как мы не спали и не видели то, что в мире, то и у нас сегодня. То, что мир, чем мир дышит, то дышим и мы. Мы не должны отличаться миром, то, что у нас лучшие машины, лучшие дома, лучше все остальное. Мы должны быть, как написано, пишет апостол Павел, мы должны остаться на тем нижнем уровне, который Бог оставил для нас. Вы знаете, есть много мест Священного Писания, когда мы видим, что израильский народ был угнетен. Но он никогда не шел и не искал адвоката, он не судился. Он смирился. Мы знаем, как Исаак копал колодцы, и всегда филистимляне пришли, один забрали. Он не сказал, он не искал лоера куда-то пойти и подать в суд, что вот они забрали мою воду. Нет, он пошел, сказал: «Хорошо, пойдем в другом месте, будем копать». Он пошел в другом месте, копал, нашел воду. Опять филистимляне опять пришли, забрали. Но и в третий раз он говорит: «Нет, я не буду. Уже пойду еще дальше, для того, чтобы они не могли постигнуть нас и не забрать». То есть мы видим, что Авраама колодца, они засохли. Но за Исааком Бог ходил с водою. «Исаак, если ты там будешь копать, я там тебе дам воду». Это есть с нами сегодня, что если мы ищем Господа, ищем горнего, ищем вышнего, Бог всегда будет за нас. А если мы ищем мирского, и потом мы взываем Бога и говорим: «Господи, почему не отвечаешь?» Он не будет отвечать. Это слово Его, потому что мы далеки от Него, и мы далеко от них. Знаете, есть слово, которое говорит у Исаии, что это люди, которые почитают меня устами, но сердце их далеко от меня. И вы знаете, я думаю и размышляю не раз, а чем мы отличаемся теми людьми? Просто они жили в том веке, мы живем в этом, но то же самое и мы люди. Те же самые мы люди, как и они были. То же самое мы делаем, то же самое мы так же и поступаем. И потому мы должны бодрствовать, должны думать, должны переживать о том, как мы живем здесь, на этой земле. Потому что надеяться на Господа, но ничего не делать для этого, это неправильно. Что я должен делать, чтобы согрешить? Ничего. Если я ничего не сделал, я уже согрешил. Написано в Писании, что самый большой грех – это неверие. То, что человек не поверил Богу, уже грех. Так же и здесь, если я ничего не делаю для того, чтобы приблизиться к Богу, для того, чтобы освящаться, очищаться, то я ничего не сделал. И это есть тот сон, который уснули эти девы. Знаете, Иисус Христос, будучи в Гефсиманском саду, Он пошел молиться. Был трудный час, последний Его час. И когда Он взял Петра, Иоанна и Якова, они пошли на отдаленное место, и Он говорит: «Бодрствуйте со Мною». Он пошел молиться. Он пошел молиться и молился: «Господи, пронеси чашу сию от Меня, но если не так, то да будет воля Твоя». И пришел, нашел спящими. Первый, второй раз. И когда Он пришел в третий раз молиться, посмотрел на небо, Бог молчит, посмотрел на учеников, они спят. Ему осталось только склониться до земли и умолять Господа. И мы знаем, что Он был в борении, что Его капли пота сделались каплями крови. Он стал молиться прилежнее и просить Господа, но Он в конце сказал: «Господи, да будет воля Твоя, но не моя». Также и мы сегодня должны сокрушаться пред нашим Господом, чтобы Бог смиловался над нас. Видим, что Бог не отвечает, мы должны думать, почему, какая причина. Я не думаю, что в Боге причина, что Он отдалился, Он ушел на другую галактику. Нет. Бог нас слышит, и написано, что Царствие Божье где? Внутри нас. И если оно есть, мы получим ответ от Бога. Мы получим, потому что Бог, как шел за Исааком, и Он давал ему воду, так Он сегодня за нами и просит: «Приди, сын мой, приди, дочь моя, и я буду с тобой, и ты будешь со мной». Так написано, так говорил Иисус Христос, что кто будет читать и исполнять слова сии, я буду с ним, и он со мною. То да благословит нас Господь и поможет в этом, чтобы мы думали, размышляли, чтобы мы могли бодрствовать, набрались мудрости, чтобы мы могли жить жизнью здесь на земле, которую нам Бог дал. Это отрезок, это определенное время для того, чтобы готовиться для встречи с Ним. Это не просто слова, и это не мои слова, это слова Божьи, которые Он сегодня нас призывает быть готовыми за всякое время. Как брат Ваня сказал, что в любое время и ночи могут позвонить, спросить, Он может дать ответ. Так же и мы, когда Бог постучится в наше сердце, когда Бог призовет, чтобы мы были готовы сказать: «Да, Господи, я жил жизнью так, как Ты учил меня, так, как Ты повелел мне». И сейчас я хочу предложить, чтобы мы помолились, чтобы Бог благословил нас, чтобы нам открыл глаза, чтобы мы возобновили свое покаяние, чтобы мы подумали больше, почитали Библию, проводили чтение в молитвах, потому что только так, таким образом, когда мы это делаем, мы набираем, накапливаем масло. Когда мы каемся, когда мы прощаем, когда мы помогаем, когда мы делаем добрые дела, тем самым мы еще раз и еще раз собираем масло в наших сосудах. И когда будет время, у нас будет откуда наливать в эти светильники, чтобы они горели. Аминь. Да благословит нас Господь.
Почитаемый Иисус. Примерно так я начал бы собрание в церкви, где я служу. Я приехал с Украины, как брат уже объявил. Более 25 лет я служу в румыноязычной церкви. Сам я украинец, люблю свой язык. Таким образом, выходя из того, что я служу в румынской церкви, первый язык – это румынский у меня. Потом украинский, русский, на котором я сейчас попробую изложить несколько мыслей. И Слово Божие. Третий язык – это язык, школьный язык, который я вспоминаю сейчас, иногда, когда приходится посещать церковь, где я проповедую на русском языке. Несколько слов о себе. Меня зовут Георгий, и я хочу сказать, что я счастливый муж, потому что Бог подарил мне прекрасную жену, без которой, я уверен, я не смог бы с Божьей помощью сделать то, что я делаю для Господа. Потом я счастливый отец, потому что Бог подарил мне 5 сыновей, и все мои сыновья-служители, они служат Богу, и для меня это большая радость. Это, конечно, не мое, это милость Божья. Он сберег моих сыновей от всего, что есть этот мир, и привязал их сердца к Богу. Слава Ему за это. И у меня есть большая привилегия. Бог призвал меня. Я родился в неверующей семье. Мои 14 лет я первый раз был в Доме Божьем, и тогда Бог привязал мое сердце к себе, Он открылся мне. Я прошел нелегкий путь, пока утвердился, потому что 14 лет отец меня проклял и выгнал из дому, будучи пьян, узнав то, что я посещаю собрания. Но милость Господня была в моей жизни, и через 17 лет мой отец упал на колени и плакал, и сказал: «Господи, я прожил собачью жизнь, не зная Тебя». И слава Богу, он живет, он радуется в Господе и ожидает время, когда Господь призовет и его. Бог благословил и призвал, и спас моих братьев и сестер. Нас было 7, и нас 7 было, да, было. Уже некоторых нет. И поэтому я счастлив. Я ожидаю времени, когда Господь по своему благословению призовет и меня. Братья, перед тем, как прочитать Слово Божие, которое я буду читать, и буду размышлять о нем, я хотел бы прочитать стих. Брат первый начал служение, и он подчеркнул то, что мы временные на этой земле, и то, что каждое мгновение может быть последним в нашей жизни. Я вспомнил стих «Катастрофа». Ну, может, вы знаете этот стих, это я столько вспомнил. Я любил стихи в юности, поэтому мне приятно их читать. «Катастрофа». Прочитал недавно я в газете, что разбился, начиная взлет с экипажем рано на рассвете, пассажирский самолет. Представляю, как все это было. Пассажиры весело острят, стюардесса, улыбаясь мило, предлагает вкусный лимонад. И легла в душе с тревогой тайной на штурвал пилотская рука. И рванулся реактивный райнер, как стрела в седые облака. И никто в беспечности не думал, что живущих не прочна броня, что в салон без шороха и шума заползают языки огня. Самолет, пылающий, как факел, зарыдал и лопнул, как стрела. А внизу горели ярко маки и шумела бурная весна. Эхом прокатился громкий грохот. Не звучит ли и в твоих сердцах? Только шаг к спасению на Голгофу, но и к смерти, грешник, тоже шаг. Нет страшнее, люди, катастрофы, чем когда захватит суета умереть далеким от Голгофы, умереть далеким от Христа. Аминь. Знаете, самое печальное – это то, что есть большая опасность в том, что, будучи в Доме Божьем, умереть далеким от Голгофы. Об этом говорит и Христос. Вы помните слова Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, когда Он говорит: «Много придут в то время и скажут: Господи, Господи». И из числа особенных служителей, но они покинут эту землю далекие от Голгофы. Быть в Доме Божьем еще не значит быть на Голгофе. Жить на Голгофе. Мы призваны жить, пребывать на Голгофе. Мы призваны созерцать Голгофу каждый день. От этого зависит наша духовная жизнь. Потому что, будучи в Доме Божьем, мы можем быть кто знает где, мыслями, иметь в своих сердцах чужие ценности Богу и чужие приоритеты. И милость Божья пусть будет в нашей жизни, и пусть Он просветит каждого из нас и поможет пребывать на Голгофе, иметь перед собой, перед своими глазами Голгофу постоянно. Я хотел бы прочитать Слово Божье, и откройте, пожалуйста, со мной, если имеете такое обычай, это хороший обычай, когда читается Слово Божье, открывать Библии и следить прочитанные. Ефесянам, послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха. Слово Божие. Ефесянам 6:10. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную, и облекитесь в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовестия мир». А наипаче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом, со всяким постоянством и мольбе о всех святых. Аминь. Прекрасное слово, слово, которое мы знаем, слово, с которым мы знакомы, но не очень часто мы то, что знаем, живем тем. Вы знаете, часто мне приходится посещать и ближнаходящие страны, в Румынии был, в Германии, и тут в Америке меня спрашивают: «Брат Гриша, как там на Украине? Как там война? Она коснулась и вас? Как там события?» Хотя и сегодня масс-медиа, она через интернет распространяется, и все мы знаем, ну, примерно, и мы там, на Западе, знаем, наверное, частично из того, что случается, но то, что нам приходится читать. Вы знаете, война – это что-то страшное. И у нас на Украине то, что случается, это просто печально. Приезжают оттуда братья, они рассказывают, иногда вздыхаешь и думаешь: «Господи, большая милость Твоя по отношению к нам, что она еще не коснулась нас». Но многих уже похоронили, многих привезли мертвыми с этой войны. Сейчас частичная мобилизация. Но мы знаем, что если будет полномасштабная война, это будет полная всеобщая мобилизация. Не только на Украине война, всюду мы слышим о военных слухах и о войне, которая имеет место. Но я хотел бы сегодня говорить о другой войне, друзья мои. О той войне, на которой мобилизируется каждый, который рождается в этом мире. Мы сейчас являемся далеко от разных войн. Мы слышим о них. Даже я и семья моя, и многие на Украине, мы слышим, нас ужасает война на Украине, но пока мобилизация не коснулась нас. Но война духовная – это война, на которой мобилизируется каждый, который рождается в этом мире. И я хочу подчеркнуть очень важную мысль. В этой войне есть только победитель или побежденный. В этой духовной войне нет участника войны просто. Есть либо побежденный, либо победитель. От исхода этой войны зависит, если бы я сказал бы много, я ошибся. Все, друзья мои, потому что от исхода этой войны зависит вечность. Вечность за шаг, который мы стоим. Братья столько сегодня упоминали, и стих, который рассказал, говорит о том, что каждое мгновение нашей жизни может быть последним мгновением. Может, некоторые из нас сейчас живут последнее мгновение, может, для некоторых это последний день. Год, ну не знаю. Как-то я слышал один интересный рассказ. Говорил брат о том, что играли в строе мальчиков, и подошел кто-то к ним и спросил: «Ну, ребята, скажите, пожалуйста, если бы вам сегодня пришлось умереть, что бы вы сделали?» Один из них перепугался и сказал бы: «Я побежал бы к священнику для того, чтобы исповедоваться». Другой тоже испугался, сказал бы: «Я, наверное, отдал бы все, что украл тем, у которых я украл». Третий был спокойный. Он посмотрел на этого дядю и сказал: «А я бы продолжал играться, потому что с того времени, с которого я себя помню, я готовлюсь к этому моменту. Как важно, братья мои, жить, готовясь каждый день к моменту перехода с этой земли. Вы знаете, для некоторых этот момент – это боль, это сюрприз неприятный, страшный. Для других – это встреча с Христом. Помните слова апостола Павла? «Для меня смерть – приобретение». Почему, Павел? Ну почему смерть для тебя – приобретение? А потому что этого я жажду – встречи с Христом. Я жажду и хочу оставить это тело. Если я в теле, я для того, чтобы быть с вами и служить вам. Ну, мое желание – это встретиться с Христом, быть с тем, кому отдался, кого люблю и кто превыше всего в моей жизни для меня. Друзья мои, я хотел бы сегодня говорить о рецепте духовной победы в духовной войне или о стратегии, как вам лучше слышится, рецепт или стратегия. Я уже подчеркивал то, что в этой войне нет просто людей, которые пребывают на войне. Есть либо побежденный, либо победитель. И от этого зависит все. Библия предлагает, апостол Павел предлагает в этом стихе или в этом отрывке, предлагает стратегию победы в духовной войне. И она гарантируется тем, которые принимают эту стратегию. Первое, что я хотел бы подчеркнуть, это то, что для того, чтобы победить в духовной войне, нам надо осознать, внимание, братья, осознать то, что мы находимся в процессе войны. Это очень-очень важно. Тогда, когда Павел писал это, тогда не было трудно осознавать то, что они находятся в процессе войны. Почему? Потому что было гонение церкви. Потому что верующие тогда, они платили цену за свою веру. Некоторых в тюрьмы сажали, забирали у них добро. Потом на кострах палили. Все это разносило, все они знали. Было всеобщие гонения, они разошлись всюду, и гонение имело место в очень многих местах. Но я думаю, вы очень хорошо помните, потому что вы славяне и жили при прошлом Советском Союзе. Я помню свою юность, когда из-за того, что я был верующий, я не мог оформиться на работу. Из-за того, что я был верующий, у меня были притеснения в школе, было очень много проблем. Но братья до меня еще более цену заплатили. В мое время, я помню, уже был женат, посещали дома молитвы для того, чтобы ни в коем случае дети не участвовали на Пасху, на разные праздники. Было гонение, друзья мои. И тогда говорить о том, что мы в процессе войны, ну, в некоторой мере было излишнее, хотя надо было упоминать. Но вот пришла свобода. Выпросили, молились братья в Америке, молились всюду: «Боже, благослови Россию и дай свободу верующим!» Услышал Бог, благословил, дал свободу. Открылись границы открылись. Вы знаете, больно до сегодняшнего времени осознавать то, что много верующих, они приняли свободу как конец войны. Они перестали быть бдительными. Свобода меня поразила. Однажды я ехал на евангелизацию в Эстонию, в Таллин. Ну и надо было визу открыть. Я пошел в Киев, в посольство. Я дал паспорт, и мне надо было через несколько часов подойти опять в посольство, забрать паспорт. Я спустился на Майдан Незалежности. Хоть несколько слов по-украински, да? Я спустился, и меня удивило то, я увидел человека. У него была картон был, бумага была, твердая бумага в руке, и он что-то там писал. Несколько людей собрались, и несколько молодых. раздавали там книжечки. Я подошел ближе узнать, о чем речь. Оказывается, это был американский пастор, который проповедовал и предлагал людям план Божьего спасения. Рядом стоял милиционер. Как-то проходил человек один и, посмотрев, начал вознегодовать, говоря, ну как это, места не нашли, где тут разводить свои учения. Подошел к нему милиционер и сказал, а ты замолчи, если не хочешь иметь проблем. Пусть люди делают то, что они считают нужным. Братья мои, я чуть не заплакал. Господи, такая свобода! Я не знаю, есть ли какая-то страна еще в мире, что была такая свобода для проповеди Евангелия. Бог дал свободу для проповеди Евангелия. Была волна проповеди, но потом вот эта свобода, она притупила наше сознание. Друзья мои, самая свободная страна в мире, вы знаете, там... Я думаю, что дьявол имеет больше успеха, чем в других странах. Война не отменена. Дьявол меняется. Он меняет стратегию. Но мы должны осознавать, мы должны знать, мы должны осознавать то, что мы находимся в процессе войны. Для чего? Для того, чтобы бодрствовать. Помните, Иисус Христос постоянно говорит, бодрствуйте, дабы не пасть во искушение, бодрствуйте и молитесь. Мы должны осознавать то, что мы находимся в процессе войны, для того, чтобы быть готовыми к всяким хитростям дьявольским. Мы живем в последнее время, и об этом все мы говорим, об этом говорит время, в которое мы живем. И вы знаете, Слово Божие говорит, что в последнее время дьявол будет меняться, он будет менять свой лик, он будет менять свою стратегию. И он будет преображаться в лик ангела света. Он будет не похож на себя, не так, как его раньше рисовали, не так, как мы его знали в Советском Союзе, не так, как знают его в других мусульманских странах. Он сегодня предлагает, он многое предлагает. И вот мы берем из того, что он предлагает, сами не осознавая то, что мы становимся рабами предложенного дьяволом. Сами не сознавая то, что вообще мы уже в некоторой мере побежденные. Как страшно однажды проснуться от этой духовной спячки и осознать то, что ты побежденный. Но слава Богу, то, что мы сегодня живем, то, что мы сегодня слышим Слово Божие, то, что Дух Святой сегодня работает и может пробудить каждого и помочь нам осознать нашу реальность. Потому что за стенами того, что мы видим своими глазами, есть глаза Божьи, и они видят нашу реальность. Второе, для того, чтобы победить в этой духовной борьбе, друзья мои, мы должны открыть для себя, осознать, кто наш враг. Послушайте, апостол Павел подчеркивает, и он говорит верующим, потому что ваша брань, 12 стих, не против крови и плоти. Друзья мои, говорит апостол Павел, опомнитесь, ваша война, ваша борьба, ваша брань не против плоти и крови. Кто же наш враг в действительности? А против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Оказывается, в действительности враг наш. Он настолько силен, настолько коварный и настолько высок в своем звании в мире сём, что это даже непостижимо для нас. Вы знаете, есть некоторые верующие, которые я слышал и видел даже, они топчат ногами и говорят, дьявол под нашими ногами, не зная то, что вообще они под его ногами. Он очень коварен. Но слава Богу за то, что во Христе мы больше, чем победители, так говорит апостол Павел. Для того, чтобы быть победителями в этой войне, нам надо осознать то, что мы находимся в процессе войны, для того, чтобы быть бдительными каждый день, и для того, чтобы быть готовыми к дьявольским атакам, для того, чтобы преодолевши все устоять, и потом Для того, чтобы быть победителем, нам надо открыть для себя реального врага относительно природы его. Еще раз хочу подчеркнуть его природа, братья и сестры. И давайте запомним это и будем помнить каждый день не плоть и кровь. Как больно осознавать то, что иногда мы в плоти и крови видим нашего врага. Брат, который начал служение, прочитал место очень интересное, очень важное и больное место, друзья мои. Послушайте Галатам 5:15. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы не быть истребленными друг другом». О чем речь идет? Угрызания друг друга. Верующие братья угрызались, ненавидели, воевали между собой. Против кого воевали? Против плоти и крови. Но плоть и кровь – это не мой враг. И еще когда речь идет о братьях, да, мы не совершенны. Мы очень часто несовершенны, и мы поступаем некорректно друг против друга. Но, друзья мои, для этого есть же дана Богом нам любовь, если она есть, которая что должна делать? Покрывать. Очень просто. Если у меня много любви, если Бог излил в душу мою, в мое существование иство по-украински, да, через Духа Святого любовь, тогда некорректности моего брата будут покрыты любовью. Я буду продолжать любить брата, между мной и братом будет продолжаться отношение, и мы будем воевать вместе против реального врага. Но вы посмотрите, тут обратное. Между собой воюют, угрызают, ненавидят. Вы прочитайте, о чем говорит Павел в послании 1 Коринфянам. То же самое, 3 глава, братья. «Я когда пришел к вам, я не мог с вами говорить, как с духовными». Почему? Потому что вы телесные. Если между вами распри, если между вами сварки, не телесны ли вы? Послания-то все послания мы можем читать и во всех видеть. К филиппийцам две женщины, Иводия и Синтихия, поссорились. Говорит Павел, пусть они имеют ту же мысль во Христе. Вы знаете, за этими словами есть непоразумение, ссора. Может, ненависть? Сестры, которые раньше, Павел говорит, они помогали в благовестии, были с нами, с нашей группой. Может, пели, я не знаю, чем они занимались. Но видите, дьявол пришел. И он очень коварный, друзья мои. Мы должны бодрствовать, и потом мы должны открыть для себя природу этого врага. Мы должны открыть для себя и его стратегию действия. А вы знаете, какая сфера его действия? Очень разная, очень разная. Помните, однажды Петр, он с состраданием подходит к Иисусу Христу и говорит: «Да не будет с тобой такое!» Христос говорит: «Я пойду в Иерусалим, и там меня арестуют, там меня засудят на смерть и распнут. Да не станется с тобой такое!» Что сказал Христос? Ну, Петру? Не Петру сказал он это, да? Кому сказал он: «Отойди от меня, сатана»? Сатане сказал, братья мои. Ну, конечно, не Петру. Христос знал, что за этими словами стоит дьявол. Христос знал, что за действием стоит дьявол. Если бы мы, как Христос, знали всегда, что за действием моего брата, за словами моей сестры, за отношением тех, которые меня окружают некорректными отношениями, стоит дьявол, я бы любил брата, я любил бы сестру, я любил бы мать, я любил бы отца, я любил бы детей, но воевал бы против дьявола. Есть против него много стратегий, о которых говорит Библия. Но не зная этого, я воюю против человека. Даже если это неверующий человек, даже если это злостный враг, скажем так, как мы понимаем его. Но вы помните моменты гонения и моменты сегодняшние гонения. Есть очень много людей, которые, не понимая, что они делают, придут на смерть верующих, друзья мои. Но и они не враги, потому что они в плоти и крови. За этими действиями стоит враг. Когда речь идет о плоти и крови, помните, что сказал Христос? «Дабы нам быть детьми Отца нашего Небесного, мы должны благословлять кого? Проклинающих нас. Мы должны делать добро кому? Тем, кто зло делает нам». Наши отношения по отношению крови и плоти должны быть отношениями Христа. Помните, Иисус Христос на Христе распятый. Как печально представлять себе вот эту картину. За нас распятый. И вот Он смотрит на убийц своих, на тех, которые вбивали гвозди, на тех, которые пронзили ребро Его, и молится. Братья, как часто мы молились этой молитвой по отношению к тем, которые причинили нам много зла. Господи, прости им, они не знают, что делают. За ними стоит враг. Их на это побудил дьявол. Их прости. Господи, я хочу, чтобы они были спасенные. Так мы видим, так мы рассматриваем, так мы понимаем эту войну, друзья мои. Для того, чтобы быть победителями в этой войне, давайте запомним, мы должны осознавать то, что мы находимся в процессе войны. Мы должны открыть, понять, кто есть реальный враг. Его природу, он не плоть и кровь, его стратегию действий. Он сегодня может через жену заговорить, действовать, он через детей может, он через пастора, и мы служителя, мы люди, и мы имеем много недостатков. Он через любого может сегодня в неведении нашем действовать. Но плоть и кровь – это не враг. Если мы будем помнить это и не бороться против плоти и крови, это будет помогать нам победить в этой духовной борьбе. И потом третье. Для того, чтобы победить в этой духовной борьбе, в этой духовной войне, нам надо экипироваться или озброиться адекватно силе врага. Вы можете себе представить силу врага, силу дьявола? Как я уже говорил, нам трудно представить себе. Но, друзья мои, если мы попробуем представить себе, скольких он победил, начиная с Эдемского сада. Мир лежит во зле, и он царит в этом мире. Зло, оно распространяется. И мы сегодня живем во время, которое очень близко, похоже на время Ноева. Помните, о чем говорит Библия, когда речь идет о времени Ноева? Все помышления людей во всякое время, и все, и во всякое время было зло в глазах Божьих. Мы живем в то время, когда помышления людей, все помышления, и во всякое время, и почти всех людей, если не считать Церковь Христову, они на зло. Это страшное время, друзья мои. Страшное время, и сегодня дьявол, вот это начальство, оно сегодня очень коварно. Было время, когда, помните, Давид играл на гуслях, и дух злой покидал Саула. Можно было духовными песнями выгнать дьявола. Есть время, и было время, и есть, я думаю, частично, время, о котором говорит Петр, противостойте твердые в вере, и он убежит от вас. Но я уверен, что мы живем в то время, о котором говорит Христос, что род сей изгоняется, как, братья и сестры? Постом и молитвой. Постом и молитвой. Сила дана нам в посте и молитве. Как-то я разговаривал, я переводил одного брата с Киева в Румынии, в городе Арад. И я спрашивал, он руководство церковь, я спрашивал, брат, ну вот вы видите сейчас деградацию, духовную деградацию, и потом численность падает церкови, верующих. Вот вы, братья, там подумали о какой-то стратегии выхода с этой ситуации. Он мне сказал: брат Гриша, я размышлял об этом и пришел к выводу, что это просто время. История говорит о том, что церковь была либо на высоте, либо внизу, духовно и количественно. Вы знаете, меня это огорчило. Я сказал, я не согласен с вами. Потому что Бог наш – это не Бог истории. Это Бог, который не меняется вчера, сегодня и вовеки тот же Бог. И если сегодня мы внизу, значит, проблема не в Боге, значит, проблема в нас. Проблема в том, что мы не устояли в этой борьбе. Проблема в том, что мы не бодрствуем. Проблема в том, что мы пали на колени не потому, что склонились перед Богом, а потому, что в этой борьбе против тьмы мы побеждены. И мы должны встать с этих колен для того, чтобы склонить колено пред Богом, для того, чтобы бодрствовать, для того, чтобы проститься и просить силу Бога победить в этой борьбе, когда против церкви направлены самые хитрые силы дьявола. Род особенный, друзья мои. Сегодня он имеет очень много возможностей. Сегодня интернет – возможность дьявола. Сегодня полная деградация идет в обществе, и она, к сожалению, к большому сожалению, влияет на церковь. Для того, чтобы устоять в этой борьбе. Ну, может быть, я знаю еще несколько мгновений. И прекратится путь, как в стихе говорится, для утомленных ног. А там встреча с Христом, друзья мои. А там встреча с Христом. Вы знаете, мне постоянно, когда я думаю об этом, меня страшит. Я вспоминаю опять же слова Иисуса Христа. Много придут в то время и скажут: Господи, вот мы и то, и другое делали. Другие придут, скажут: пред нами ты проповедовал, мы слышали проповедь. И я скажу им в тот день: отойдите от меня, ибо я не знал вас. Но правда важно, что бы сказал Христос мне и тебе, брат дорогой и сестра, если бы сегодня нам пришлось встретиться с Ним? Сказал бы Он это прекрасное слово: добрый раб и верный раб, в этом малом, который я верил тебе, ты был верен, войди в радость Господина своего. А может, нет. А может, я не заслуживаю на это. Братья мои, давайте сегодня пересмотрим нашу жизнь. В каком состоянии мы? День злой. Сегодня день злой. Сегодня дьявол коварный, и он сегодня, он, как говорит Петр, он ищет для того, чтобы проглотить кого? Избранных. Особенно в церкви работает. И последнее, чем хочу закончить, для того, чтобы победить в этой духовной войне и оставшись стоять после того, как победим все, нам нужно иметь тесную связь с начальником этой войны. Послушайте, о чем говорит Павел в окончании этой мысли. Восемнадцатый стих: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством». Вы слышите? После того, как вы поймете, осознаете то, что вы в процессе войны, после того, как вы поймете, кто в действительности ваш враг, после того, как вы облекитесь во все оружие Божие, о котором нету времени говорить сейчас, после того, как все у вас это будет, всякою молитвою и всяким прошением и с постоянством молитесь тому, от которого зависит исход вашей борьбы. Молитесь Господу, потому что у Него сила. Молитесь Господу, потому что Он жив, Он воскрес и жив вовеки, слава Ему за это. Молитесь Господу, потому что Ему дороги вы, и потому что каждого из нас Он хочет видеть победителем, и каждого из нас Он хочет свое время представить пред Отцом в качестве невесты. Дорогая церковь, пусть Бог благословит каждого из нас, меня и вас, и поможет нам в этой коварной войне, в войне не на жизнь, а на смерть, быть победителями и однажды радоваться этой победе вместе со всеми святыми. Аминь.